можете ошибаться соборы. Девятый анафематизм против оригинистов, предложенный святым Юстинианом Великим и принятый поместным Константинопольским собором 543 года. Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет восстановление демонов и нечестивых людей, да будет анафема. И также на Карфагенских соборах в 252 и 419 годах был поднят вопрос о крещении младенцев и получил однозначное решение в пользу необходимости крещения их. Кто отвергает нужду крещения малых или новорожденных детей или говорит, что хотя они крещаются в отпущение грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствует ничего, из чего следовало бы, что образ крещения в отпущение грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении, тот да будет анафема.
Угу. Да. Ну, в отношении, во-первых, соборов. Что значит, могут ли соборы ошибаться? Были соборы еще как ошибались? Знаете как? Например, собор 754 года. 330 епископов приняли решение. Почитание икон – это идолопоклонство, да будет анафема. Были разбойничьи настоящие соборы, так они и остались в истории церкви. Так что дело не в соборе самом по себе, а в том, какие решения он принимает, соответствуют ли они действительно тому, что именуется священным преданием церкви. Соответствует или нет. И в зависимости от этого уже говорят, это действительно истинный собор, это ложный собор. В этом соборе приняты правила разные. Кстати, если возьмете книгу правил сейчас, принятых соборами, вселенскими соборами, только вы никогда их, конечно, не берете, наверное, и в руки не возьмете, то вы там увидели очень интересные вещи, что там уже множество правил, которые были приняты вселенскими соборами, не могут даже применяться и не применяются. Просто невозможно их даже принять. Я всегда привожу один и тот же пример. И все смеются, конечно, но он очень хороший. Одно из правил – если кто будет мыться в бане с евреем, то отлучается от причастия. Я забыл, на сколько там лет. Так что, ну, попробуйте вот сейчас, придете в баню спросить, а нет ли тут еврея, да? Ну, что это? Я вам скажу, таких, вы знаете, правил там очень много. Я помню, мы долго занимались была комиссия у нас синодальная, высшая одна была, когда мы посмотрели на эти правила многие, отлучаются от причастия за некоторые грехи на 5 лет, на 10 лет, на 25 лет, до конца жизни. Вы слышите? Попробуйте сейчас применять эти правила. Так что имейте в виду, что это неприменимо. Сейчас человека просто отторгнуть от церкви, он в веки веков не придет. Ну, в общем, это надо конкретно. Можно, если кто откроет книгу правил, он увидит. Там много правил, которые были правильны, вы слышите? Правильны для того времени. Вы поймите, что любые правила, они всегда соотносятся с данным конкретным временем, с конкретными условиями. Они принимались в Византийской империи, которая вся была православной империей. И поэтому решения собора рассматривались точно так же, как законы государственные. Например, осуждалась ересь. Все те, кто принадлежал к ней, изгонялись из империи или сами бежали, чтобы не попасть в тюрьму. Слышите, какие вещи были? Попробуйте это применить сейчас. Да, надо изгнать всех атеистов, правда? Да, всех иноверных, инаковерных. И так далее. Правило то, что вот правила дорожного движения. Нужны они? А как же? Но они всегда должны быть соотнесены, еще раз говорю, с условиями настоящей жизни. Как Христос поступал в этом отношении? Поразительно. Он прям как нарочно берет, в субботу исцеляет. Ученики в субботу колосья – растирает, он молчит. Тут фарисеи, что они делают, в субботу нельзя делать. А он им что? А он их осудил, а не учеников. Это просто поразительная вещь. А в субботу исцеление непрерывное, знаете, прямо как, что называется, как нарочно. И когда ему говорили, он говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. Посмотрите, какие вещи. Ух, какая злоба возникала. Слышите? Злоба. Выходит, совещается, как убить его. Нарушитель закона. Наконец, и убили. Так вот, в отношении теперь, могут ли соборы ошибаться? Оказывается, да, есть соборы, которые были ошибочны. Они были осуждены последующей историей как лжесоборы. Но, мне кажется, даже в этих соборах, которые приняли церковью, далеко не все правила могут быть применимы, поскольку меняются, радикально меняются условия жизни, условия, в которых существует церковь. И вот теперь в отношении вечных мук, да, по-моему, да, если не ошибаюсь, да? Да. Так вот, обратите внимание, там это 553 год, Пятый Вселенский собор. Это я ищу, где он, но никак не нахожу, ну ладно, неважно. Так, это 553 год. Собор осуждает Оригена, который скончался в 250 году, через 300 лет. Такого случая вы в истории не найдете. Это первое. Император Юстиниан почему-то очень был раздражен 300 лет назад умершим Оригеном. Ориген – это был один из великих миссионеров, кстати. Был раздражен. И он, фактически, он настоял, Оригена осудили. Осудил собор. Но знаете, что произошло удивительное? Ну ладно, Ориген скончался в 250 году. А ведь после него, после Оригена, жил целый ряд святых, которые высказывали мысли, ой, какие. Григорий Ниский прямо говорил, как по искоренении зла в человеческих душах, в конечном счете, все приведутся к Богу, все спасутся. Григорий Богослов пишет о крещении огнем. Иоанн Златоуст, кто был на Пасху, если вот я как не приду в церковь, все, я на Пасху хожу в церковь, знаете, да. И вот там читается слово Иоанна Златоуста. Знаете, это единственный день, когда так, пасхальное слово. Это догматическое учение церкви по данному вопросу. Слышите? Догматическое. Потому что читается специально на первый день Пасхи. Почитайте его, вы ахнете. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос сошел в ад, и ни единого в аде не осталось. Это что такое? Это те, которые были уничтожены потопом, которые были уничтожены серным дождем, Содом и Гоморра и прочие. Это Каин и прочие. Ни единого не осталось во гробе. Речь идет не о телах же, сами понимаете. Если возьмете дальше Афанасий Великий то же самое пишет. Святой Епифаний Кипрский прямо повторяет почти. Ефрем Сирин, Исаак Сирин. А что говорит наше богослужение, Страстная Пятница? черным по белому, царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Это что такое? Я к чему говорю? Пятый Вселенский собор осудил Оригена, но почему-то ни слова не сказал ни о Григории Ниском, ни о Григории Богослове, ни об Афанасии Великом, ни об Эпифании Кипском, ни о Амфилохе Иконийском, ни Ефреме Исааке Сирии, ну, Исаак Сирин позднее жил, да, об этих великих святых ни слова осуждения, ни слова. А они-то как откровенно говорили. И церковь, оказывается, и дальше, в пасхальном, прямо предпасхальное богослужение говорит об этом. Поняли, оказывается, какое дело-то? Да, Оригена осудили, но больше никого не посмели. Правда интересно? Ни одного. А ведь послушайте, эти святые, наверное, Евангелие не знали, правда же? Ну и святые, ну и великие святые. Неужели не знали Евангелие, когда такое писали? Неужели не читали, что Христос говорит, пойдут сии в муку вечную? И они вдруг вздумали это учить? Это как понять? Да, мы, конечно, лучше их знаем, чем эти святые. Поэтому сейчас не знаю, что на чем говорить. Надо понять. Первое, о чем я уже говорил. Первое. Истинный смысл Священного Писания мы можем найти только у святых отцов. Если мы начнем сами по своему разумению рассуждать, то мы превратимся в протестантов, которые первым из своих догматов объявили только Писание и никакого предания, никаких святых. И вот мы видим, что видим в священном предании. Мы видим, оказывается, что были целый ряд отцов, которые считали, что нет, не для того Бог сотворил человека, чтобы подвергнуть его нескончаемым мучением. Будут мучения? Да, но не для того. Вы подумайте сейчас, сколько православных сейчас в мире, знаете, нет? Нет. Сколько населения в мире? 6 с лишним миллиардов, а православных, ну, 200-300 миллионов. Вы слышите? 6 миллиардов пойдут в нескончаемые мучения. И Бог, зная об этом, дал им бытие. Спасутся только православные, правда же? А кто такой православный? Хм, православные, только по виду православные. Православный – это я и еще несколько человек, может быть. А остальные что? Одна форма. Все погибнут. Один я спасусь. Это звучит, конечно, как некая ирония, но вы подумайте. Подумайте только, Бог же знает будущность каждого, кому Он даст жизнь. Знает Он или нет? Знает. И если Он дает ему жизнь, зная, что он изберет зло в этой жизни, значит, что же Он хочет? Значит, Он ему дает жизнь для нескончаемых мучений? Это Бог – любовь? Вы слышите, какой вопрос-то страшный. Поэтому у святых отцов мы находим. Слышите, у святых отцов что мы находим? Одни святые отцы. Прямо повторяют слова Евангелия. И пойдут сии в муку вечную. Не отвечая на вопрос какой? А почему Бог дал бытие тем, кто пойдет в муку вечную? Ведь Он же любовь. Другие отцы ответили на этот вопрос. Ответили, сказали, нет, мучения будут, но не бесконечные. Правда, Исаак Сирин, святой, предупреждает и говорит, братья, учтите, что хотя гиена и ограничена, но никто не знает, какие страдания придется перенести там. Учтите это и берегитесь. И берегитесь, как мать предупреждает своего ребенка, чтобы он не ходил туда, где может получить какие угодно ужасные последствия. И чем угодно ему грозит, так и Господь, как любовь, предупреждает каждого человека. Человека предупреждает: смотри, пойдешь в муку вечную. Это что так? Это кто говорит? Это так должна и только так может говорить любовь. Вот, оказывается. Так что, видите, Пятый Вселенский Собор верно осудил Оригена. Но ни одного святого отца, который бы учил о том, что все-таки мучения будут не вечными. Правда, я вам скажу так, глупый человек, я другого слова не нахожу, скажет: ну, не вечный, ура! Посижу на колу там 1000 лет, а потом и все, и в Царство Божие попаду. Голубчик какой! Ты не можешь посидеть минуток несколько, когда у зубного врача даже оешь-ахаешь, что с тобой творится. А тут тебе, смотрите-ка, помучаюсь, и потом Царство Божие. Какая глупость, простите, дурость, да избавит Бог. Избавит Бог действительно так мыслить. Кстати, именно это была одна из причин, почему действительно, вот, видимо, Господь говорил, во многих случаях пойдут в муку вечную. Но в Священном Писании целый ряд есть высказываний прямо противоположных. Апостол Павел пишет: Иисус Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче, а тем более, то особенно верных. Вы слышите? Апостол Павел тот же пишет: Бог в конечном счете будет всяческое во всем. Вы слышите? Целый ряд есть. Так вот, вот что мы можем сказать о решениях Пятого Вселенского Собора. Понятно? Видите, оказывается, какая ситуация? Вот так. Ни один святой не был осужден. Хотя учили прямо. Ну вот если бы они сейчас бы нам попались бы, мы бы сейчас им показали бы, какие они святые. Вообще я удивляюсь, почему их книги не жгут даже. Надо бы сжечь бы их книги, еще бы. Подумаешь, Григорий Ниский, брат Василия Великого, да, святой, пишет, что муки будут не вечными. Надо бы прям посоветуйте, да, некоторым. Надо бы их творение сжечь, не иначе. Ну, хорошо. А второй вопрос насчет Карфагенского собора и крещения младенцев, да. Скажу вам так. Это поместные соборы Африканской церкви. Это было одно из правил. Мы с вами говорили о правилах. Так? Вот. Это одно из правил Карфагенского собора, которые никогда и нигде не было принято ни одним собором. Это во-первых. Во-вторых, целый ряд святых отцов решительно, да, вели свою жизнь прямо противоположно этим решениям. Вы знаете, Василий Великий крестился когда? В 30-летнем возрасте. Его родители были святые, и они его не крестили. Какой ужас, правда? А вдруг умрет? Не крестили его. Григорий Богослова – то же самое. Иоанн Златоуста – то же самое. Да что с ними? Константин Великий – только уже прямо перед смертью. Сколько их было? Если бы это правило Карфагенского собора было верным, если бы это было догматическое изложение учения церкви, все они должны были бы быть подвергнуты осуждению. Этот их поступок. Скажу вам так, только к девятому столетию, слышите, только к девятому столетию окончательно утвердилась практика крещения младенцев. До этого, особенно в первые века, в IV, V и так далее, предпочитали все креститься в сознательном возрасте, следуя словам Спасителя: «Кто веру имеет и крестится, спасен будет». То веру, ибо крещение надо принимать сознательно. Но, кстати, почему так? Еще и сам Господь что сказал? Помните, подвели к Нему детей и не пускали, а ученики не пускали. Помните, Он сказал о детях? О некрещенных детях, что Он сказал? «Не мешайте детям подходить ко Мне, таковых есть Царство Небесное». Это о некрещенных детях сказал. Ой, наверное, там ошибка в Евангелии, не иначе. Надо бы нам исправить. И если кто не будет, как дети, вот эти, о которых он сказал, не войдут в Царство Небесное. Ай-ай-ай. Да что ж это такое? Причина, почему вошла практика крещения детей, очень простая. Очень простая. Это наше постепенное сползание к тому, чтобы соблюсти форму. Содержание не важно, это потом. Главное – форму. На всякий случай окрестить. А там что будет? Вы слышите? А что святые пишут? О, если бы мы только почитали, что они пишут, святые, до которых нам теперь совсем дела не стало. Марк Подвижник преподобный говорит: «Если ты веришь, если искренне принимаешь крещение, то Дух Святой тут же тебе дается по крещению. А если лицемеришь, то и по крещении не дается». Ну как, интересно? Ух, как здорово! А кто этот? А Кирилл Иерусалимский пишет: «Люди крестят тебя, но если ты лицемеришь, Дух крестить тебя не будет». Как это вам нравится? Вы скажете: «А дети при чем тут?» Правильно, правильно. У ребенка еще нет рассудка, за него отвечает взрослый. Ты берешь на себя ответственность, и от твоего состояния веры или неверия, или зловерия, зависит то, получает человек благодать Святого Духа, младенец или нет. Слышите? От родителей. Поэтому, если мы хотим, чтобы действительно было, родителям надо с искренней верой быть. Если они искренне верят, если искренне обещаются, слышите, обещаются этого ребенка растить в вере и благочестии, так хорошо, тогда можете крестить. Но вы берете на себя огромную ответственность родителей. Это касается, кстати, и причастия. Посмотрите, все несутся с детьми причащать. А им говорят: «Родители, а вы что, не понимаете разве, что ребенок еще не осознает, что с ним делают? Вы хотите, чтобы было причастие во благо вашему ребенку?» «Да, да, да». «Тогда извольте вы подготовиться к этому причастию. Вы, потому что ребенок часть ваша еще пока. Вы причащайтесь, и ребенка тогда можете причащать. А то знаете, как это ловко? Ребеночка я причащу, а сама или сам от телевизора только оторвался». Вы слышите, какая подмена? Еще бы, подготовиться самому – это труд. А тут без всякого труда принес и причастил. Правда же? Нет ничего проще. Смотрим на таинство мы, как на магию. Главное – сделать, и не понимаем даже. Не понимаем, что там, где нет нашей души, нашей подготовки, нашего благоговения, еще раз говорю, подготовки нет, тогда не надейтесь, что это поможет. Сколько угодно сейчас случаев, смотрите, только и носят детей, носят. Так, 10-12 лет, где они, эти все причастники? Где они? 15 лет, где они? Единицы. А уж причащали каждый воскресный день, каждый праздник. А почему? Потому что многие бедные не понимают и не знают, что причастие Иисусу Христу возможно только тогда, когда вы за ребенка берете на себя подвиг подготовки. Он часть ваша. Он ваша часть. У него еще нет ума. У него нет еще веры. Вы берете. Вы должны готовиться. Слышите? Вы, родители, тогда будет польза. И тогда, когда ребенок действительно потом подрастет, мы его увидим в храме, а не на дискотеке. А теперь что? Только и слышишь. Как же такой? Ой, такой был, так любил. Ребеночек, как все, а теперь его не затащишь в церковь. Потому что на таинство смотрим, как на магию. Главное – причастить. Нет, не это главное. Главное, чтобы вы, родители, сами вели духовную жизнь, сами готовились, если хотите ребенка причастить. Тогда только во благо и будет это причастие. Вот какие вещи. Так что, видите, и Карфагенский собор – то же самое. Это было правило, которое нигде не получило никакого догматического подтверждения. И, кстати, поместные соборы догматические положения и не принимали. Они не могли принимать. Это вселенские соборы принимали, а не поместные. А это правило, которое сплошь и рядом, как мы видим, постоянно не соответствовало опыту и практике самих святых отцов, уж не говорю о всех прочих. Вот так.